Morto черчу Абадон Жоу. Не.
Приказывает рукам подняться, разводит в стороны ладони и схлопывает их так, чтобы разом забить себе гвоздики в оба уха.
Молния, гром, взрыв, смерть.
Часть шестая. Всем взяться за руки. Женя, возьми Алину. Соня, дай мне ручку. Дети таращатся на нее своими глазищами, что-то лепечут ей, но она не может понять, что. Соня ревет, Алина что-то говорит без остановки. Рондики молчат и держатся друг за друга. За ту неделю, которую Мишель провела с ними в классе, помогая учительнице, они хотя бы стали ее признавать. Раньше бы они разбежались тут же. А теперь вот стоят, ждут. Ждут от нее, что она объяснит им, что происходит и что им делать. «Я не слышу!» Мишель обращается к Алине, показывает ей на свои уши. «Я оглохла. У меня над ухом выстрелили, и ничего не слышу. Поэтому вы просто делайте так, как я вам скажу, ладно? Покивайте, если понимаете». Они кивают. А что она им скажет? «Нам надо спрятаться. Во двор нельзя выходить. Там злые люди. Все поняли?» Кивают. Соня вцепилась в ее руку так, что пальцы побелели. Соня все видела. Забыла, что Мишель глухая, что-то спрашивает у нее. «Я не слышу. Нет, совсем ничего. Пойдемте в класс». У класса окна на другую сторону. Куда еще, как не туда. И она тянет их за собой цепочкой наверх. Кто-то навстречу. Юля Виноградова. Мишель говорит ей, притворяясь спокойной, но не ощущая своего голоса, поэтому неизвестно как. «Там стреляют? Во дворе. Я прячу детей в классе. Приводите Ваню. У нас окна в другую сторону. Хорошо?» Юля тоже шамкает ртом. Но Мишель не может опять объяснять, что потеряла слух. Она просто тянет за собой эту гирлянду зареванных глазастых детей. Чужих детей, которыми она никогда не хотела заниматься, в которых просто случайно влипла, и от которых теперь не может отлепиться. Юля Виноградова догоняет ее через два пролета и отдает ей своего Ванечку. Доверяет. Неужели так легко? Мишель четырехлетнего серьезного Ваню берет за запястье. Тому неудобно, но ей спокойнее так, чтобы он не выскользнул из ее потных пальцев, если вдруг испугается чего-то. Класс заперт. Мишель оглядывается на детей, растерянно. Они ждут от нее чего-то. Всего. «Господи, да есть же ключ!» Татьяна Николаевна дала, чтобы Мишель могла запирать сама, когда с уборкой закончит. Находит. Вставляет скачущий ключ в замок. Раз, два, с третьего попадает, проворачивает криво. Он не идет. Соня дергает за руку, нетерпеливо. «Подожди, подожди чуть-чуть!» Мишель не слышит себя. И Соня, кажется, тоже не слышит. Настаивает, дергается, выкручивается. «Да сколько можно? И так жарко!» Мишель вся взмокла, хочется зашвырнуть этот чертов ключ. «Я сейчас ключ из-за тебя сломаю, тогда мы вообще в этот класс не попадем. Да что такое-то?» Оборачивается. Пролетом ниже стоит Татьяна Николаевна и держит за руку одного из рондиков. Челюсть у нее шевелится, как будто она рондика за что-то отчитывает. Но глаза стеклянные, а губы обметаны. Рондик суетится, хочет вроде высвободиться, но вяло. И вянет, и никнет. Мишель этот бессмысленный взгляд узнает сразу. Один раз увидишь, больше не забудешь. Она бросает Соню, по ступенькам спускается ниже напролет, хватает Татьяну Николаевну за курчавые волосы и об угол подоконника лицом. И еще! Из той каплет кровь, но Рондика она не отпускает. Или Рондик уже не отпускает ее. Мишель тянет мальчика на себя, но этих невозможно перетянуть. Это как трактор сдвинуть, такая тяжесть. Захваченный Рондик что-то тоже там лопочет, смотрит на своего брата. Татьяна Николаевна смотрит через красное, которое льется из ее рассеченного лба, не пытается стереть, хотя оно и по глазам ей течет, и все в красный красит. Тогда Мишель одного за другим, очарованных почти уже детей, толкает вверх, вверх и разлучает близнецов. Запихивает в класс всех, кого смогла пока что спасти. Соню, Ваню Виноградова, Алину, одного Рондика, бьющегося в истерике без брата, и запирает дверь. Придвигает к двери парту, еще одну, еще, а потом зажимает Соне уши и визжит изо всех сил, так, чтобы перекричать тех за дверью. Часть седьмая. Стадион. Прожектора все сгоревшие, и тут черно. Егор стоит один посреди поля. Кажется, что трибуны полны народа, но никто не хлопает ему, никто не кричит его имя. Люди смотрят на него из затененных лож в гробовой тишине, пожирают его глазами, но не издают ни звука. Егор берет в руки гитару. Свою, любимую. Единственное его наследство, прощальный ему подарок сбежавшего от матери отца. Трогает струны, они поют. Поют, а он-то боялся, что в этом мире вообще ничто не звучит. Почему тогда трибуны молчат? Кто там вообще на них засел? Почему так смотрят на него? Чего от него ждут? Ладно, у Егора есть песня для них. Он повторяет слова про себя. Все разобщено, все разрушено, беспонтовщина, беспризорщина, в мире трещина, тоньше толщина, беспросвечена, безразборщина, бездорожщина, позабыльщина, и безбожщина, и бескрыльщина, полуженщина, полмужчинщина, безотцовщина, нелюбимщина. Егор открывает рот и понимает, чего его лишили. Голос вынули из него, вырвали голос при помощи какой-то хитрой операции, и теперь он может только разевать рот вхолостую. Все силы из глотки ушли. Вот эти сычи, эти стервятники, расселись там на своих насестах, ждут, пока он начнет сипеть, и тогда расхохочутся. «Не петь тебе, Егорка, не петь!» «Ну да это и ничего, ведь и гастролировать тебе теперь тоже негде». Мы же твой Екатеринбург смяли, сожрали, и Вятку схряпали, и Пермь, и все, что за ними, все, что за рекой. Там теперь только тени, тени, тишина, тишина. Вот что там за ним, за мостом за твоим. Спрашивали? Отвечаем.
Безотцовщина, беспризорщина, безотцовщина. Надо, надо, надо выговорить это. Если это получится, то и остальное получится тоже. Егор надсаживается, но выговаривает. И открывает глаза. Чудовищно болит голова. Он пытается подняться. Она кружится так, что ему приходится схватиться за землю. Дышит медленно, считая до 10, до 20, до 100. Успокаивает себя. Вспоминает, что с ним случилось. Трогает уши. В них уже загустело. Сколько он пролежал? Звенит. Звенит голова. А еще? Прислушивается. Ничего. Пусто там. Пусто. И ничего больше нет, кроме звона.
Безотцовщина. Беспризорщина.
Говорит это, и только горлом ощущает звук. А уши железом пробиты, сгублены. Вот. Вот тебе музыка, Егорка. Только один звон теперь навсегда. Он не хотел, чтобы ты занимался, чтобы ты играл и переиграл тебя. У каждого свой. Я не вечен, Егор, ты продолжишь. Сука. Сука ты, тварь ты, мразь тупая. Тихо, тихо. Егор нашаривает на полу молоток, присматривается к теням через щель. Что там? Тени стоят смирно. Он тогда дергает дверь, с той стороны никто не отвечает. Шпингалет искривился и застрял, когда шпал рвал дверь на себя. Егор примеривается, шваркает по нему молотком и не с первого раза вбивает его на место. Толкает осторожно дверь. Дверь упирается в мягкое. Шпала лежит издохший, шары закачаны, белые наружу. Раны у него ужасные. Непонятно, как он с такими вообще держался на ногах. Стоял тут до конца. Все хотел Егора переждать, перешептать. Егор протискивается в щель и с молотком в руках крадется в этом онемевшем мире обратно, вокруг домов во двор коммуны. Валяется человек без головы, в руках автомат. В воздухе гарь плавает. Головы нигде нет. Егору надо подобрать автомат, но страшно человека трогать. Потом заставляет себя все-таки. Куда идти? Тот подъезд, где была Мишель. Ей надо помочь. Приходится то и дело оглядываться. Без слуха страшно. За спиной все клубится что-то, скапливается, тени мечутся. Вспыхивают выстрелы где-то далеко. 6 или 7 человек, встав друг другу на руки, с уставчатым тростником поднимаются к окну 3-го этажа, к окну изолятора. Тростник из людей качается, но держится. Верхний обеими руками молотит по стеклу. Не боится сорваться вниз. Хочет освободить человека в изоляторе. Полкана. Выпархивает фигура с брезентовыми крыльями. Режет нижний сустав этой человеческой травы автоматной очередью. Да стоит сколько-то, потом все заваливается в грязь.